Привет! Сегодня поговорим о видеоконференц-связи. К нам в гости приехал Дмитрий Одинцов из TrueConf. Расскажет, как его компания справилась с периодом во время пандемии и как у них обстоят дела после известных событий. Беседа интересная, но долгая, поэтому приготовьтесь, ролик длинный. Приятного просмотра! Дмитрий, здравствуйте. Расскажите, кто вы, откуда и о чем мы сегодня будем говорить?
Я Одинцов Дмитрий из компании TrueConf. Там я директор по развитию, отвечаю за всякие новые нестандартные наши проекты, ну и вообще за развитие, собственно, бизнеса. Говорить мы, наверное, сегодня будем все-таки про видеоконференции. Я больше не особо ничего не знаю.
Про видеоконференции. То есть компания TrueConf, насколько я понимаю, все-таки один из старожилов рынка.
Получается так, да, потому что по факту компания началась 20 лет назад с написания видеокодеков, то есть алгоритмов сжатия видео. Постепенно пришла идея, что хорошо бы заниматься продуктом. Был там попытка создать сервис чуть раньше Skype, видеоконференций. Ну и в итоге мы пришли к тому, что сейчас есть. Это исключительно корпоративная видеосвязь. Работаем по всему миру, входим в топ-15 по Гартнеру и IDC. Ну, в общем и целом, можно сказать, есть достижения.
Почему только по корпоративному сектору? Насколько я помню, в период пандемии вы все-таки пытались выйти как-то в сектор, если не частный, то ну, около частный.
Ну, скажем так, это было не то, что мы пытались на него выйти. Мы предложили всем, кто хочет, использовать TrueConf сервер в своих нуждах. И раздавали его абсолютно бесплатно. Но раздавали сервер, что накладывает, как бы, неким образом, скажем так, отпечаток на тех, кто это использует.
Давай поподробнее, то есть вот большинство тех, кто нас смотрит, представляет себе сервис видеосвязи, как тот же самый Zoom или там во ВКонтакте. Там.
Правильно делают.
То есть это доступ через веб-интерфейс, либо через очень простую приложуху.
Я передам Zoom про простую приложуху, в которой бьется там несколько тысяч человек. Конечно же, все это, к сожалению, непростая приложуха. И по факту видеосвязь, несмотря на то, что кажется очень удобным, и ну, на самом деле является удобным и простым способом общения, требует, в общем-то и целом, достаточных сил, да, от того, кто эту услугу, сервис и так далее оказывает. Видеосвязь, скажем так, на текущий момент для нас выглядит, для простых людей выглядит следующим образом. Достал телефон или компьютер, запустил приложение или веб, связался. Здорово, замечательно. Там связался хорошо или плохо, это отдельный вопрос, но это сейчас не к этому. А на самом деле за этим всем стоит очень серьезная инфраструктура. Ну, как, собственно, за мобильным телефоном. Инфраструктура стоит, собственно говоря, из тех самых видеосерверов. То есть те сервера, которые собирают ваше видео, микшируют или не микшируют, что-то с ним делают или не делают, записывают или не записывают, портят или улучшают и т.д. и т.п. И вот за этим всем стоит инфраструктура. Да? И когда мы говорим о сервисе, например, там Zoom, тот же самый ВК, мы просто, так сказать, не видим тот самый здоровый айсберг, мы видим только указатель на него, а именно приложение, ну, то, чего мы, собственно, себе сами установили. А там огромное количество серверов. Да, видео, на самом деле, в свое время Skype хвастался миллионом ядер. Ну, я думаю, что сейчас Zoom может похвастаться сильно большим количеством ядер. А где-то там эти сервера находятся, в дата-центрах или в собственных там стойках и так далее. Это вообще уже простого пользователя не волнует. Ну, и действительно, когда мы пользуемся своим мобильным телефоном, нам, в общем, пофиг на эти базовые станции, ну, что там есть, должно работать. Количество палочек уже тоже нас мало беспокоит. Короче, мы пользователи. Вот с точки зрения пользователя, действительно, это все очень просто и замечательно. Но дальше мы как бы переходим на немножко другой уровень. То есть, если мы говорим о корпоративном внедрении любого сервиса, то очень часто компании хотят иметь все под контролем. И именно вот это начинается уже, собственно говоря, наша область. Да? Если вы хотите иметь все под контролем, значит, вам нужны все свои собственные почтовые сервера, веб свой, они арендованы у кого-то и т.д. и т.п. И вот как раз одним из т.д. и т.п. является видеосервер, собственный, который располагается внутри компании. Вот именно этим мы и занимаемся. Внутри инфраструктуры заказчика ставятся сервер 1-2 много, для того, чтобы внутри корпоративная видеосвязь работала. Она не обязательно внутри только офиса работает. Естественно, это работает и через там, интернет, VPN, как угодно. Да? Но именно смысл в том, что здесь мы являемся как бы разработчиками и внедренцами именно видеосерверов. На базе этого можно сделать свой видеосервис. И к нам, в общем, часто приходят запросы на «давайте сделаем русский скайп». Но как бы тут и дальше возникают уже нюансы, о которых мы, наверное, попозже поговорим, но нюансов очень много.
Ну, слушай, смотри, очень много говорится про простых пользователей, да, и с точки зрения простого пользователя или даже мелкого бизнеса, или даже среднего бизнеса, все равно не очень понятно. До пандемии, ну, ясно, есть крупные корпоративные заказчики, им нужны некие такие комнаты, переговорки с видеосвязью, шикарным оборудованием. Когда наступила пандемия, сразу стало понятно, что все садятся по домам.
И из дома делают все то же самое.
Именно. Но уже не нужны эти шикарные переговорки. Возможно, нужна инфраструктура. Сейчас, когда там после известных событий не просто начали компании уходить из России, но и так или иначе портить жизнь российским пользователям своих сервисов, стало понятно, что надо еще и пользоваться, но желательно, отечественными сервисами. Но вот здесь, на мой взгляд, заключается самое интересное. Потому что, да, TrueConf может организовать сервер, полностью закрытой инфраструктуре сделать видеоконференц-связь там для сотрудников. Я уверен, что вы можете сделать и совместимость с какими-то приложениями там по заказу. Это я все понимаю. Но для большинства почему, зачем выбирать TrueConf? Есть там какой-нибудь R7 офис, например, да, у которого там офисные приложения, видеоконференц-связь, там своя облачная инфраструктура, все в России. Да? Есть там Яндекс с видеомостом, есть ВК. В этих условиях получается, что TrueConf как-то немного на обочине. Да, вы с крупняком, но крупняк имеет свойство как-то переключаться там, с заказчика на заказчика. Многие придерживаются мультивендорной политики, когда надо использовать разные решения. Не кажется ли тебе, что это немного такой тупиковый путь, если ориентироваться исключительно на корпоратов?
Как это? Отвечаем на ваш вопрос с конца. Не кажется. Не кажется.
Так.
Действительно, существует огромное количество онлайн-сервисов видеосвязи. И видеосвязь вообще сейчас, по сути, коммодити. То есть, это такая штука, которая есть везде, у всех, всегда.
Ну, после того, как она появилась в мессенджерах, она перестала
сути,
быть
по
вообще
сути, да. Никто по большому счету, никто себе отдельно приложение для видеосвязи, ну, кроме Zoom, будем честны, и Teams. Хотя Teams это тоже мессенджер.
Все, Teams уже ушел.
Ну, я как бы в общем смысле говорю.
В общем, хорошо.
Да. То есть, по факту, себе специально приложение для видеосвязи никто не ставит. Угу. Потому что видеосвязь есть в мессенджерах, все верно. Только нет ее, на самом деле. Да, можно копнуть там всякие learning systems, еще что-нибудь. Ну, то есть, видеосвязь — это технология, это не приложение сейчас даже. И по факту, как бы, людям, ну, то есть, небольшому бизнесу вообще нет никакого... То есть, мы считали, у нас исследование, что там до 10, если точек в компании про видеосвязь, платить не будут. Ну, то есть, ни при каких желаниях. А сейчас эта цифра повысилась, на самом деле, довольно здорово, что, как бы, люди там спокойно могут бесплатно пользоваться видеосвязью на точек 25-30, и это не проблема сейчас. Если раньше там, вот Skype давал там только 9, еще что-то, сейчас легко найти себе сервис, который будет давать много и бесплатно.
Так а вообще, в принципе, та же самая телега, она позволяет сейчас делать какие-то умопомрачительные эти конференции. Да.
Но вот, есть куча возможностей.
Да.
И это нормально, и это хорошо, и это нам очень нравится.
Ну, естественно.
Мы прям очень рады тому, что видеосвязь перестала быть каким-то страшным таким событием, к которому долго готовились, причесывались, умывались, красили стены, готовили офис. Кстати, могу сказать, что сейчас, если мы говорим про как-то за всю Одессу не скажу, но конкретно корпоративный заказчик любит конференции отключить видео.
Угу.
Прям очень любит. Я сейчас точное количество процентов не скажу, но у меня есть очень крупный заказчик, у которого по ощущениям процентов 95 конференций проходит с выключенной камерой. И неважно, это из дома, из офиса, вот он прям это любит.
Угу.
Это дело. Там есть, ладно, у них там есть единственная отговорка, есть, что мы раньше использовали аудиокомнаты. Так вот, сервисов много, и это хорошо. Но Как обычно, мы за большое разнообразие. И в этом большом разнообразии есть куча сценариев, когда нужен собственный сервер. Первое — безопасность. Не будем забывать, да, что когда мы общаемся через какой-то чужой сервер, я сейчас не говорю именно сервис, а именно, да, наше видео идет через какой-то чужой сервер. Он там пишет или нет? Да, кто нам даст однозначный ответ? Никто. Боимся мы этого или не боимся? Вопрос открытый. Да? Если мы обсуждаем, не знаю, там, нюансы рецепта безе, да фиг бы с ним. А если мы обсуждаем секрет сверхсекретной пипяки, ну, как бы, и очень не хочется, чтобы она завтра попала к конкурентам. А если она попадет, мы будем нервничать, что все-таки она попала, потому что мы обсуждали это дело через какой-то публичный сервис. И так далее и тому подобное. Оно нам надо? Ну, кому-то да, кому-то нет. Здесь вопрос абсолютно выбора. И благо, вот мне кажется, здесь мы играем на той площадке, что мы даем возможность пользователям выбрать. Они хотят защититься, создать некую ракушку, в которой вся инфраструктура будет под контролем. Или, окей, нормальная история, общаемся по открытым каналам. Они, кстати, у нас так в законодательстве называются, да, когда вы, например, передаете персональные данные через интернет. Передача по открытым каналам. SSL, понятно, у вас везде и так далее. Не считается. Да, пока вы гостовые шифрования не накрутили, сертификатов мне не обложились, инструкциями не обложились. Ну, ладно, глушилку в комнате не поставили. Тогда вот тогда у вас действительно защищенные по 152 закону какие-то там перезданные ходят. А дальше поехали. Какие-то внутренние сервисные истории, которые сейчас очень много. То есть это мы говорим, сразу как бы закрыли все большие, всех больших ребят. Корпорации, госструктуры всех стран мира, армии, полиции и так далее. Да, у нас много клиентов на Западе, которые прям такие полицейско-армейские ребята. Включая флот. Флот Мексики, он, оказывается, существует, и он наш клиент. Значит, соответственно, как мы все живем, все те три резиновые лодки оборудованы видеосвязью.
Великолепно.
Ну, на самом деле, там действительно не только три лодки, там приличный флот. Мы начинали с индонезийского флота, у нас первый клиент такой морской. Всем этим ребятам нужна закрытая видеосвязь. Например, если сливаться еще вот туда дальше в историю к индонезийской, то у них была проблема с внешними каналами. У них был спутник, который, собственно, сам на себя был. Да? То есть у них вот было выкуплено, условно говоря, не в доступ в интернет, а у них была закрытая сеточка через спутники. Все это прекрасно работало через него, то есть в этом был смысл. Без какого-либо интернета, не через чужие страны, не через чего-то, да вообще без интернета, работала видеосвязь между кораблями и портом. Никакой сервис видеосвязи им бы в этом смысле не помог. Какой ну, бы он понятно. Был не прекрасен, удобен и все прочее.
Ну, слушай, я прерву. Сразу вспоминается, как многие наши чиновники высокого ранга, когда их показывают по телевизору, они вот сидят перед большим монитором, что-то вещают по видеосвязи. И многие отмечают, что видеокамера-то там Поликом. Не наша. Да.
Да.
Вот этот момент проясни. То есть мне-то, наверное... Понятно, что ты можешь использовать любое оборудование, но вот наши чиновники, они как пользуются? И почему там Поляком, а не какая-нибудь, есть ли у нас собственная?
Я сначала защищу. Много наших чиновников используют наши решения. Я думаю, что по количеству сильно больше тех, кого мы с вами видим в публичном пространстве. И если мы говорим про как бы вообще чиновников в России, то на самом деле я думаю, что большинство из них, особенно на низовом уровне, кому денег не досталось на вот эту всю красоту, использует отечественную видеосвязь. Купленную. Чаще всего нашу.
Купленную имеется в виду, что они один раз заплатили, поставили и про вас забыли.
А ну, вы, у нас есть и такая история, да, у нас есть лицензии, кстати, годовые. Знаете, да, у нас есть любители покупать раз в год лицензию, так по экономике там людям лучше, окей, пожалуйста.
Ну, не капекс, а опекс.
Да, 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 да. Но вот именно, но действительно, в основном предпочитают купить один раз и навсегда. Это, кстати, очень интересная тоже история в России, прям это очень... скажем так,
ну, после известных событий это становится очень
это
оправданным.
До известных событий все происходило. Ну, история развивалась, когда сейчас просто это, так сказать, ну, некоторые поняли, что даже заплатив на все время,
можно столкнуться с проблемой.
Тем не менее, хотя казалось бы. Что касается чиновников там наверху, ну, ребята, они ездят на Мерседесах. Ну, все. Как бы. Мне кажется, после этого дальше можно не обсуждать, не рассказывать, потому что, мне кажется, вы понимаете идею.
То есть не очень.
Хочется что-то очень крутое оно американское. И далее поехали. И, соответственно, попытка что-то мне российское сюда поставить, ну, людьми может восприниматься как-то очень даже обидно. что у нас как это не очень пафосно, не очень серьезно.
Ну вот у нас стоит Иосиф Виссарионович здесь. Вот, он в свое время очень правильно говорил о том, что преклонение перед Западом, а в частности перед западными технологиями, оно опасно в определенной степени, потому что вот как только произошли известные события и встал вопрос о том, что, ну вот, допустим, Microsoft уходит, но оказалось, у нас есть свои решения. И когда с Zoom были проблемы, тоже оказалось, что есть свои решения. Просто они как-то немного на периферии. Я прекрасно понимаю, что вот у вас очень много, допустим, заказчиков среди государственных структур, социальных структур, бюджетных структур, вот индонезийские лодки, опять же. История, особенно в нашей стране, она развивается таким образом в плане технологий, что рано или поздно технологии, которые были разработаны для оборонки, например, да, они все равно переходят в пользовательское, так скажем, в потребительское поле. А когда ваши технологии в потребительские-то перейдут? Или еще не все лодки Мексики оснащены?
Во-первых, много лодок Мексики, это правда.
Слишком много, да?
И достаточно много. Мне кажется, более того, ну тут уже я могу прям, как сказать, радостные события. Например, Microsoft закрывает Skype for Business. А это как раз был аналог нашей истории. Все, ребят, закрываем эту историю, говорим, что всех в Teams. Ну, потому что это модно, облака, вот это все. И в мире куча заказчиков пришла к нам после этой новости со словами: слушайте, ну мы раньше как-то, нам некогда было, а вот теперь уже началось. И это давно началось. Да?
Слушай, подожди, а вот пришли заказчики со всего мира, а как у вас там после известных событий с этими заказчиками-то дела обстоят?
Ну, будем честны, парочка послала нас достаточно нелицеприятно, но после этого даже пришло гораздо больше, чем в прошлом марте, если так сравнивать. Потому что известные события как раз подстегнули многих задуматься, что сегодня мы, вот у нас все хорошо, а завтра нам могут что-нибудь отключить. Вот в нашей прекрасной стране.
Стран?
Из абсолютно разных. И включая, да, кстати, из Европы спрос увеличился. Из Штатов он вообще растет всегда, ну как бы там.
А как же вы рассчитываетесь?
У нас полно партнеров. У нас полно партнеров.
Понял.
Как все работаем? У нас, естественно, есть большая партнерская сеть во всем мире. Партнеры поддерживают нас. Сейчас только что закончилась вот в пятницу выставка в Барселоне Integrated System Europe. Была толпа народа. Люди не пугались, когда им говорили, что мы из России. Ну, то есть, говорят, пара человек как бы икнула и ушла икать дальше, но как бы в обществе, и они и раньше так делали, ладно. То есть, на самом деле, российские технологии, российские люди, как бы, ну, российские компании, да, для некоторых западных заказчиков были изначально экзотикой, да, странной. Но если мы говорим о, скажем так, ну, честно, экспорт в Штаты реально растет постоянно. Просто, ладно, там можно сказать хитрую мантру, что там американский рынок, он реально огромный, и то, что нам там достались какие-то три крошечки, в принципе, на эти три крошечки можно здесь очень хорошо жить. То же самое с Европой, да, то есть Европа, кстати, более немножко консервативна в этом смысле. Они такие более спокойные, редко меняются какие-то системы свои, еще чего-то. Но есть у нас огромная Африка, у нас есть Латинская Америка, прекрасно развивающийся наш рынок. В Бразилии у нас уже там около 5 активных партнеров, которые там землю грызут. Есть Юго-Восточная Азия, различные страны там, да, Вьетнам, это вообще наш один из любимейших рынков, который просто вот там все больше и больше. Есть еще куча всего, то есть это, как сказать, я бы не говорил о том, что вот все, стопанулся экспорт из России.
А подожди, ты не против, буду немножко прерывать, потому что хочется выкрикнуть, а ты уже ускакал. А смотри, вспоминая ваши местные, не очень большие конференции, но красивые, я на одной был, и там очень большой сегмент посвящен оборудованию.
Да.
А с оборудованием у нас сейчас как-то немножко напряженка, мне кажется. То есть вот когда на мобильном рынке там компании заявляют, что перестают поставлять там продукцию или уходят вообще с рынка. И сразу возникает вопрос, я не люблю слово импортозамещение, потому что зачем замещать, если можно создавать. Насколько мне известно, у нас в России нет даже разработчиков, ну, там, чтобы здесь разработали, там произвели оборудование для видеоконференц-связи. Или я ошибаюсь?
И да, и нет. Как обычно, да? Действительно, без оборудования мы немножко никто, да, то есть на самом деле как бы программное обеспечение надо где-то запускать. Но если про компьютер я сейчас не буду говорить, да, это отдельно.
Но это отдельная тема.
И... А дальше надо воткнуть камеру, ну ладно, в ноутбуке она уже есть, и какой-то звук. Ну, в ноутбуке он тоже обычно есть, в телефоне тем более все это есть. Тут проблему решили. Но если надо, условно говоря, покрасивше картинку, Logitech никуда не ушел, например. Китайские друзья, а все камеры там производятся. Я что-то в последнее время не видел, сделанную не в Китае камеру. Нет, вру, какую-то видел одну, сделанную в Малайзии. Говорят, ну, в Индии
Малайзии,
тоже.
В Малайзии, во Вьетнаме, в Южной Корее.
В Южной Корее не встречал, но тем не менее.
В Индии сейчас начинают...
Надеюсь. То есть оттуда импорт идет. По звуку Yamaha остается. Слава тебе, Господи.
О, подожди, а что, японцы не ушли разве?
Yamaha с нами.
Ну, будем надеяться, что не уйдут. А то, знаешь, как сейчас часто бывает, сегодня мы сказали, что они с нами, нас кто-то посмотрел, и больше они не с нами.
Совершенно верно. Так бывает. Будем надеяться, что мы не испортим никому бизнес. На самом деле, проблема основная сейчас у большинства западных партнеров, ну, которые здесь работают, это, конечно, импорт. То есть, как привезти фуру хорошего железа из Европы или там из Японии.
Но мы не будем сейчас акцентировать, как его везут, главное довозят.
Главное, да, и мы надеемся, что будут довозить. Ну и, в общем, по моей оценке, пока довозимость будет присутствовать, многие останутся. Действительно, в России нет производства камер, со звуком тоже швах. Ну ладно, колонки какие-то, АС-20 можно.
Топ-звук отлично делают, тот же самый «Союз» в Туле, великолепные микрофоны.
Но микрофона одного недостаточно, то есть если мы говорим о видеоконференциях, обычно это все-таки сейчас устройство, это спикерфон, где микрофон, динамик вместе, и между ними есть здоровенная микросхема, которая отвечает за эхо-шумоподавление.
Нет, ну... Про это можешь нам не рассказывать. Вот у нас сейчас микрофоны с тобой висят, да, они по отдельности каждый пишет. Еще на камере он сводит звук, сам убирает шумы и сам сводит, чтобы было минимальное эхо. Поэтому, вот да, это...
И вот такое, к сожалению, в России даже близко не производится.
А как ты считаешь, нужно ли нам вообще такое производить или лучше сосредоточиться на том, чтобы со странами, где это производится, разрабатывается отношение и не портится?
Хорошо бы у нас что-то свое было. По-честному, да, но, скажем так, мы попытались производить лет 5 назад здесь спикерфоны. Ну, потому что мы же как наивные ребята, мы думаем так, мы же программисты, софтовую часть на спикерфоне мы сделаем. Шум, эхо, разделаемся с ним в пух и прах. Микрофоны действительно у нас есть, кто делает обалденные микрофоны. Вкрячем туда эти микрофоны. Ну, динамики, ладно, найдем. Из старых приемников вытащим. В совокупности у нас получилась себестоимость продукта в России при партии там от 10 тысяч штук, что-то типа в два в конца от китайской закупки.
А так всегда будет?
А, вот. И это как бы наводит на мысль, а стоит ли овчинка выделки? То есть с точки зрения бизнеса вообще нет.
Ну, последние события показывают, что не только бизнес важен.
А будут ли закупать? Ну, тут тоже вопрос, да. Вот, так сказать, серый параллельный импорт.
Ну, да.
И прочее, прочее. Это, честно говоря, эти вещи не очень мотивируют на то, чтобы вот действительно здесь начинать вкладываться в производство, в развитие и так далее.
А рынок у нас есть?
Рынок у нас, ну, скажем так, наши 150 миллионов человек, это как бы, может, и немного, но мы умеем экспортировать.
Но, с другой стороны, это интересная тема, извини, что немножко от видеоконференц-связи тебя отвлек. Есть определенный тезис о том, что, ну, например, производство микрочипов самым свежим техпроцессом, да, тоненьким, оно не будет окупаться в России никогда, просто потому, что мы не сможем обеспечить необходимый рынок сбыта. Да, у нас есть, конечно, наши 150 миллионов, но для того, чтобы окупить такое производство, необходимо...
Еще 10 раз по стоку.
Конечно. И в результате получается, что, с одной стороны, мы никогда не сможем развить эту индустрию таким образом, чтобы она окупалась полностью, но, с другой стороны, нам эта индустрия, в принципе, нужна. И понятно, что у нас есть военный заказ, где все свое, в принципе, есть. Но оттуда это никогда не перейдет в потребительское, потому что будет стоить слишком дорого. На мой взгляд, есть еще очень важная проблема, и мне кажется, это касается и вас тоже, потому что в свое время мы пытались пользоваться вашим сервисом. Был у нас такой опыт. ничего не поняли в этом интерфейсе. Это просто кошмар. Дело в том, что у нас, на мой взгляд, еще есть очень большая проблема с, если мы говорим про устройство, промышленным дизайном. И если мы говорим про софт, это интерфейсом и пользовательским опытом. Потому что наши программисты почему-то пишут весь софт для себя, а не для пользователя.
Все верно.
Почему у нас так плохо с дизайном, что промышленным, что пользовательским? То есть мы можем, вы делаете, сам говоришь, офигенные, значит, сервера на уровне инфраструктуры, но как только вам говоришь, слушайте, у нас тут все сели на самоизоляцию, вы такие, не-не-не, мы не про интерфейсы. Мы, конечно, дадим всем инфраструктуру бесплатно даже, но мы не про интерфейсы, не подходите к нам с этим. Почему так-то?
На самом деле не совсем так, если уж...
Ну, разумеется, разумеется,
да,
не совсем так.
То есть,
так.
Действительно, с промышленным, с промдизайном у нас есть нюансы, да. То есть, я видел российские, допустим, настольный микрофон с гусиной шеей. Это две такие железки, спаянные надежно. Проблема, она действительно в том числе в том, что закупает всего 150 миллионов человек.
Угу.
Они просто, не требовательны, б, они, их мало, и они не могут, грубо говоря, составить, ну, как сказать, принести ровно столько денег, чтобы эта система развивалась. Есть куча теорий на то, что как бы хорошо бы у вас был рынок хотя бы 450 миллионов сбыта, ну, людей. Тогда у вас будет достаточно средств не только как бы на просто сделали образец, запустили его в серию, собрали денег. А у вас будет достаточно денег на то, чтобы развить этот образец до такого состояния, чтобы он был действительно востребован. Плюс, честно, в России суперсильная школа программирования, но именно инфраструктуры. То есть интерфейсы, все прочее. Ну, на самом деле, нас, в общем, если честно, там интерфейс Teams я вот там не считаю особо шедевром, да и Zoom тоже. Но есть интересные истории там, у австрийцев, есть интересные истории, опять же, там, у других американцев менее известных. Интерфейсы няшные достаточно. То есть действительно то, что стоит воспринять.
Uh-huh.
Да? И мы над этим активно работаем на самом деле. И сейчас вот у нас эксперимент, когда мы я не доверил программистам писать модуль синхроперевода. Потому что первое, что они сказали, конечно, давайте посмотрим, как у Zoom, и также повторим. Черт меня дернул. Я пошел к синхропереводчикам российским и спросил, ребят, как там в Zoom-то? Они говорят, ужасно. Я говорю, а почему? Ну, подождите, огромная система. Вы как, она всемирно известна. Их там много людей, много разработчиков. Там раз в 10 больше, чем у меня работает. Тем не менее, они сделали, как бы, как вы говорите, ерунду. Ну как же так? Не может же так быть никогда. Выяснилось, что им очень неудобно, что некоторые моменты происходят просто медленно, а каких-то кнопок просто не хватает. Потому что делали программисты для программистов. Ну, так программист посчитал, что, наверное, синхропереводчик работает вот так. А так, не так, не спрашивал его. Сейчас мы вот как раз к этому модулю подошли с тем, что мы сначала долго допрашивали синхропереводчиков. Нам нарисовали фактически как бы абсолютно интересный гайдлайн на эту тему. Мы по нему делаем каждый шаг, пытаясь спросить, ребят, вот так сделали норм? Угу. Говорит, норм. Вот так сделали норм? Норм. И так далее. Вот так вот очень медленно. Программисты плачут. Со словами, мы бы уже 10 раз сделали как бы по-своему.
Да, но пользоваться не программистом.
Да, да, объяснить, что как бы постепенно, скажем так, это же по факту наша работа на российского как бы, IT-бизнеса, вот эту всю историю ломать, чтобы наши интерфейсы были клевые. Ведь посмотрите, если мы посмотрим, например, на Playrix и их игры, российские ребята, российские разработчики, они рисуют сами, разрабатывают сами. Но это же интерфейсы, которые... Мне иностранцы показывают эти игры. Говорят, какие классные игры мы играем. Дядьки, вам по 60 лет. Вы играете в шарики переставляете. Ну там же классно и удобно. А там правда классно и удобно.
Так в чем проблема? Почему у нас нет дизайнеров?
Потому что Playrix покупают сколько людей? Миллионы, миллиардов.
Ну а теперь не будет покупать.
Будут. Они же они правильно все сделали изначально. Все. Я за них хорошо. Не волнуюсь. На самом деле, это действительно вопрос спроса. Чем больше твой товар покупает, тем больше ты заинтересован, и у тебя есть возможности. И заинтересованы все, конечно. Спроси кого угодно, все хотят сделать хороший продукт. Но есть ли возможность?
Ну, смотри, если ориентироваться на то, что ты говоришь, то у нас вообще шансов никаких нет. То есть вариант только один – увеличить в 3 раза население. То есть увеличить в 3 раза сам по себе рынок. Ну, чтобы не зависеть от других стран.
Тоже неплохо, отличный путь.
Отличный путь, но лет на 100. Получается, что все бессмысленно?
Получается, что просто есть, не поверите, но страны другие, в них много людей, и они готовы платить за хорошие вещи. Скажем так, есть много стран, где, в общем и целом, воспринимается наш товар хорошо.
Хорошо, я по-другому задам вопрос. Там, министерство в самом начале известных событий объявило о мерах поддержки. Угу. Как ты их оцениваешь? Смогла ли ваша компания ими воспользоваться?
Ну, мы изначально, как бы, на самом деле, были как раз чисто софтовой компанией и пользовались этими мерами поддержки довольно-таки широко. Ну,
то есть много у вас программистов уехало?
У нас никто не уехал. Угу. Мы вот надеемся, что поедет еще. Мы же кого-нибудь сможем нанимать, те, кто будет возвращаться. Нет, в больших, стабильных, серьезных компаниях с русскими заказчиками почти никто не уехал. Уехали те, кто работали изначально с иностранными проектами. И в целом я могу сказать, что, конечно, ну, скажем так, немножко преувеличенная история. То есть, действительно, программистов уехало много, но не из топов, не из самых, скажем так, успешных компаний. Именно те, которые занимались здесь, на нашем рынке, что-то делали.
Ну, бог с ними. Давай вернемся все-таки к вопросу. Меры поддержки Минцифры, которые делают. Насколько я понимаю, они хотели сделать так, чтобы дать некий импульс индустрии. Там был ряд разных мер.
Да,
что из них, как ты считаешь, норм и правильно, а что из них бесполезно, потому что это всегда все равно есть. Для вашей компании.
Для нашей компании, ну, слушайте, налоги всегда хорошо, да, на самом деле.
Низкие налоги.
Низкие налоги, это великолепно.
Ну, это да.
Конечно, там просили еще НДФЛ отменить, но не отменили. Ну, как бы ладно. История с отсрочкой от армии, она в итоге превратилась, там очень много ограничений. В итоге вот у нас там пара человек, там, еще я знаю там пару компаний, которые тоже там буквально единицами измеряются. Люди, которым дают бронь. Угу. Вот, по этой вот статье. И то, я так понимаю, Министерство обороны против откровенной этой истории. Ну, это понятно. В различные истории с кредитами, честно, мы не пользуемся. Как бы, да, ну, деньги есть. Вопрос в том, что еще всевозможные там меры поддержки, что гранты и прочее, мы тем более не пользуемся.
А почему?
Опять же, деньги есть. То есть от того, и, честно говоря, ну, есть у нас действительно бизнесы, которые активно этим пользуются. У них есть специально обученные люди, которые умеют писать эти отчеты и бумажки. Там действительно много бумаг и много отчетов. Мы этого боимся и ничего не понимаем в этом. И, честно, не хотим в этом понимать. Потом, ну а зачем? То есть пусть эти деньги уйдут кому-то, кому более нужно. На самом деле это нужно, прежде всего, вот правильно сказано, что хорошо бы, чтобы у нас было 450 миллионов человек. Это имитируется как раз деньгами. Если бы операционные системы, да, что нам крайне необходимо, вот прям супер-пупер операционная система, чтобы весь мир хотел их покупать у нас. Это было бы классно. Уже одно это было бы, на самом деле, это было бы, ну, настолько драйвером вообще роста всего в стране, да, когда, если бы у нас было что-то, кроме нефти, что хотели бы все.
Ну, подожди. Я вот как раз недавно беседовал, относительно недавно, уже после известных событий, с компанией Astralinux, и они рассказывали как раз интересные истории именно про то, что это здорово говорить о том, что было бы здорово иметь там национальную операционную систему. Но, как и в секторе, там, в ритейле, даже продуктовом, транснациональные компании зачастую пользуются возможностью, ну, просто выкупить некий эксклюзив, там, замотивировать финансово тех или иных заказчиков, сделав даже отличный и выигрывающий по многим показателям продукт неконкурентоспособным, просто по цене. Помимо каких-то просто стимулирующих мер и помимо того, что надо развивать наш потребительский рынок в плане количества, все-таки, может быть, вы сталкивались сами с некими практиками зарубежных компаний, когда это нельзя назвать подкупом, это финансовая мотивация, когда вас отодвигали за счет того, что транснациональная компания, более крупная, просто предлагала некие условия, которые вы, в принципе, не можете предложить. И считаешь ли ты такой подход антиконкурентным?
Ну, смотри, цена – это вообще вопрос такой очень открытый. Да? Мы, как бы, я считаю, что у нас, наверное, одна из самых низких цен на решение для ВКС в России.
Все так говорят.
Ну, у нас открыты они. Да? На самом деле мы, наверное, вот тут мы можем хитро хвастаться, что мы были первые, кто вообще открыли цены на сайте. Потому что у нас есть действительно практика, что типа, а сколько у вас стоит? Ну, а вы кто?
Да,
мы вот эти. О, для вот этих у нас особая цена.
Да-да-да.
Всего там 6x от нашей, то, что мы в голове держали. Сейчас договоримся до 5x, и будет счастье. Но на самом деле, так не, ну, действительно не должно работать. В нашем секторе, да, мы относительно западных историй даем сильно ниже цены сразу. И, в общем-то, и в целом тот же Гартнер нам откровенно говорит, что мы демпингуем. Если говорить про корпрынок, то там, конечно, немножко, ну, свирепствует, значит, там, Cisco, Microsoft и же с ними, и там ценник совершенно другой.
Ну, теперь уже не свирепствует.
Ну, я имею в виду про западный, про иностранный рынок.
Про,
да?
Иностранный,
там, где сравнение. Потому что здесь в России все очень просто. То есть, на самом деле, они, ну, так как там, мы же цены все знаем, да, западные, и они, конечно... Даже там давая 40% и там 60% скидки, все равно у нас дешевле.
Угу.
Ну, просто по определению. Да? А плюс там есть условия различные, что надо купить вот это, еще вот это, желез купить вот так и так далее. То есть как бы действительно там пару раз нам присылали какие-то спеки на Skype for Business, которые казались ниже. Мы говорили, ребята, вы забыли Exchange, вы забыли то, сё, пятое, десятое, вам просто... Ну, так сказать, вы нашли две прекрасные цифры, чтобы нам показать, но давайте полную спеку. Uh-huh. Это, кстати, тоже одна из таких, скажем, один из нюансов, что у нас не очень качественно рассчитывают вот такие вещи, из-за чего мы выглядим странно.
Слушай, а что касается российских ваших коллег-конкурентов? Ведь вы не единственные,
мы не
кто
единственные.
Есть. А как вы с ними конкурируете?
Ну, во-первых... Открытостью. Во-первых, мы сделали первый бесплатный продукт. Бесплатный сервер на 10 человек, который спокойно скачивается. Он уже стоит где-то порядка 250 тысяч компаний в мире. Является нам прекрасным подспорьем в плане денег. Ну, потому что как бы кто-то ставит, пользуется, потом говорит, слушайте, а нам бы надо побольше. Вот эта модель ShareWare приносит нам кучу денег. Это правда. И дальше вопрос исключительно такой, что вот наш продукт, Вот, пробуйте. Этот параметр, за которым мы следим очень четко, чтобы его легко можно было поставить. У нас там есть пример, когда подмосковное правительство проводило, значит, конференцию на своем сервере. Директрисы детских садов за вечер поставили 50 трукон серверов. Ошибка, ну, потому что они думали, что его надо поставить. Сервера заработали, зарегистрировались, все в порядке. Как, да, на их собственных ноутбуках, ну, то есть красота. Тест пройден. И это весело. Ну, то есть мы потом рассказывали, как удалить. Это было весело. К сожалению, я не могу сказать, что у нас есть одна мега-кнопка, значит, мега-бомба, которую мы всех уделываем. Такого не бывает. Да нигде не бывает. Но по совокупности, там, поддержки, близости к пользователям, то, что мы все-таки не ленимся и отвечаем на сообщения в техническую поддержку. Ну, и плюс я могу сказать, что, наверное, еще исторически мы чуть раньше стартанули, у нас чуть больше клиентская база. И мы можем больше пока ткнуть пальцем, сказать, вот у этих есть, сходите к ним, посмотрите. И это все в совокупности, плюс наша низкая цена, да, на самом деле, плюс там не очень требовательность к железу. Скажем так, часть наших конкурентов хочет наличие приличных GPU-шек на сервере. Особенно сейчас. Это очень актуально.
Что будет с нашим рынком программного обеспечения? С одной стороны, я услышал, что у нас расчистилась поляна, условно. С другой стороны, что-то новое запускать, ты сам говоришь, нужно 450 миллионов человек. Нету. С третьей стороны, у нас есть... великолепные друзья в Азии, которые закрывают очень много потребительских каких-то историй. Соответственно, мы не можем конкурировать, особенно после того, как сделали, разрешили параллельный импорт. Как среди этих айсбергов вообще проплывете? Куда мы приплывем, как ты считаешь? Вот. Но через год.
Я думаю, за год ничего не изменится. Угу. Надо признать. Я не думаю, да, что появится что-то мега новое. То есть понятно, что сейчас там есть запрос, условно говоря, общества на, там, на собственный стор, на какие-то альтернативные операционки, офисы, что там еще, и так далее. Да, ну то есть все вот это вот. Запрос есть. Здесь даже эти 150 миллионов надо делить. Потому что корп-юзеры, то есть госструктуры, понятно, им некуда деваться. Они купят российский Linux, они купят какие-то российские офисы, видеоконференции российские. Ну, как
ты
бы.
Так говоришь, как будто у нас плохой софт.
Вот это купят. А частные лица не будут это все делать. На самом деле мы столкнемся с этой штукой рано или поздно. Потому что дома у человека не будет стоять Linux еще. У него будет стоять винды.
Но, с другой стороны, у товарищей из Microsoft уже потихонечку начинает подгорать из-за того, что тот же самый офис, на который они нас подсадили. И мы еще начали платить. Это, кстати, на мой взгляд, главное завоевание последних десятилетия, да, что мы начали платить за софт. И они, значит, ушли. Мы заплатить за него не можем. Но мы перейдем, как бы, отечественные заменители, тот же самый R7 и мой офис, основные, они дают хороший спектр. Я вот сам изучал, и я думаю, что рано или поздно мы кого-то из них здесь увидим, пообщаемся. Но это хорошие продукты за их цену. Плюс для простого пользователя, ну, что у него там MS Word, что R7 будет стоять, разницы большой нет. А операционная система с ними сложнее, я согласен. Во-первых, как бы ни рассказывали о том, что это прям вот как Windows, это нифига не Windows. Сложнее подобрать софт, куча специального софта не работает. Мы вот, например, не можем переехать, потому что у нас программы для видеообработки на Linux, я даже не хочу об этом думать. На мой взгляд, как бы общие истории, они, в принципе, плюс-минус будут закрыты. А ты так говоришь, как будто, вот знаешь, это мы все, нам всем придется очень сильно страдать. Microsoft просто уничтожает сам то, что он создал, потому что люди, может быть, не все, но большинство, они перейдут на российские платные продукты по той же самой подписке, а обратно их заманить уже будет нельзя. Смысла нет, мы же очень инертны все.
Вот, мы именно что инертны. Если на самом деле посмотреть, ну давайте так, более-менее продвинутого домашнего юзера, то он сейчас занимается чем? Он ищет способ заплатить за Office 365.
Ну, я не ищу. Но, допустим, кто-то ищет.
Прям, если посмотреть публичные форумы, эта тема достаточно сильная, горяча.
Да.
То есть, на самом деле, я, опять же, невозможно предсказать, сколько это из, там, условно говоря, общей массы пользователей Office 365, но, тем не менее, люди, основной вопрос, как мне кажется, не на что мне перейти с Office 365. Нет. Давайте расскажите мне про преимущества одного офиса российского против другого. Нет же, да, первое, пока вот мы находимся, пока мы здесь, как, да, как известно в меме, мы вот здесь. Мы в фазе, а как заплатить за Microsoft? Если пути найдутся легкие, появятся какие-то посредники, еще что-то. Опа, ну то есть, как считаем, называем это параллельным импортом софта. Я, может быть, немножко сдвинусь в сторону и расскажу вот эту вещь, которая вот меня действительно веселит в России, в моей практике, да, постоянные запросы, а давайте сделаем русский... Ну, до апреля прошлого года это был русский скайп, позапрошлый.
Да, до пандемии.
До пандемии это был русский скайп, сейчас это русский зум. Угу. И почти раз в неделю на почту мне плюхается, значит, сообщение: «Здрасте, здрасте, мы вот такая компания, мы там чем можем, давайте сделаем русский зум».
На основе, значит, ваших технологий.
На основе наших технологий. Ваши технологии подходят? Да, они под это подходят. Ну что, мы как бы можем это сделать. И дальше я задаю простые вопросы, типа: ребята, а сколько у вас денег? Они говорят: ну как, у нас нет денег. Вы сделаете софт, мы будем продавать. Мы говорим: класс. А давайте я вам расскажу историю, когда мне интересно, когда у меня настроение есть, я рассказываю историю Zoom'а. Как они стартанули, сколько они вбухали денег в маркетинг. Как я офигевал, когда я в нью-йоркском метро читал надписи, значит, пользуйтесь Zoom'ом в метро. Ну, недостижимая для меня, как бы, глубина. Все аэропорта завешены были, когда рекламой Zoom и так далее. То есть, прежде чем на самом деле обыватель вот узнал Zoom в апреле 20, господи, пандемийного года,
да,
до этого Zoom прошел большой путь, потратив очень много денег. Очень много компаний потратило не меньше денег и никуда не стартанули в этот момент, кстати. И вот здесь момент исключительно такой, что, ребята, а давайте не забывать о том, что, к сожалению, люди... хотят красивую картинку и красивую историю вокруг этого всего. То есть, действительно, аналогов колы сейчас можно выпускать сколько угодно, но это не... И даже по вкусу она будет, может быть, даже лучше. Или даже так же, что совсем катастрофа. Но без красивой истории вокруг этого никто это покупать не будет.
Ну, то есть, ты предлагаешь делать красивую историю вокруг черноголовки.
Например. А почему нет?
Ну, я-то полностью согласен. Отличный город, я там был, вот здесь вот по щелчку, как ты к нам приехал. Если дальше ехать еще час, как раз туда приедешь.
Но у нас, город. Ну, смотри, но у нас в российском IT-бизнесе реальная проблема с тем, что, как бы, люди не считают, что маркетинг вообще нужен. То есть история про то, что вот вас отнимут офис, и вы должны будете купить все равно какой-то из наших, это плохая история. Ну, честно, она сработает в России тоже, как бы, не идиоты живут, они... как бы просто назло не будут это делать.
Подведу итог. У нас нет дизайна, у нас нет интерфейсов, у нас нет маркетинга и даже понимания, что на него нужны деньги. Последнюю реплику скажи, ну что хорошего-то у нас есть? Ну, помимо программистов, которые умеют делать ракеты, точнее, вот сервера.
И хорошо, и именно про это я и хотел сказать, что да, у нас есть программисты, которые, как мне кажется, еще умеют учиться. И они научатся.
Ты думаешь?
Уверен.
На этой позитивной ноте закончим. Дмитрий, большое спасибо, что пришел. Надеюсь, и вам было интересно. Пишите в комментариях. Вопросы обязательно задавайте. Дмитрий, наверное, придет ответить, как и остальные наши спикеры. Ну, а на сегодня все.